Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 1 и потом с 18 стиха. Евангелие от Иоанна, глава 14, 1 и с 18 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня». А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Аминь. Есть в Священном Писании такие главы, которые мы особенно жадно читаем, когда желаем от Господа подкрепления, вдохновения. И несомненно, что 14 глава Евангелия от Иоанна одно из таких мест, которые мы многократно читали для того, чтобы получить подкрепление от Господа. И вот Христос говорит эти слова накануне своих голгофских страданий для того, чтобы ободрить учеников и дать им силы и надежду. И с каким состоянием Он сравнивает состояние человека, который лишается присутствия Господа? Именно это надлежало перенести апостолам. Он говорит, что «не оставлю вас сиротами». Это необыкновенно емкое слово. Оно отзывается болью, когда мы слышим его, потому что быть сиротой – это значит иметь внутри себя эту глубоко спрятанную боль, обиду на мир, на людей, и иметь вот эту скрытую боль, которая происходит из-за беззащитности, из-за того, что нету тех людей, родителей, которым можно открыть сердце в минуты радости и в минуты обиды в разные моменты жизни. И вот человек, который вырастает сиротой в интернатах, он может быть и талантливым человеком, и многого достичь, и веселым по натуре, но кому приходилось и трудиться, и работать в интернатах, знают, конечно, что все равно где-то в глубине остается эта надломленность, которая часто сопровождает человека очень долгое время, если не всю жизнь. И вот Господь не желает, чтобы это состояние было знакомо даже тем, кто верует в Него. К сожалению, мы, наверное, встречали такие ситуации, когда, не видя долгое время кого-то из наших братьев и сестер, и встретившись, мы понимаем, что что-то произошло нехорошее в жизни. И тот же голос, и та же внешность, и, казалось бы, все осталось прежним, но нет уже того общения, потому что появилось какое-то отчуждение. Это именно то, о чем говорит Господь, и чего Он не желает, чтобы постигло верующего человека, потому что если в жизни наступила эта разлука со Христом, то у человека возникает вот эта отчужденность и разочарование в жизни. И мы знаем из Библии, из Ветхого Завета, что даже большие испытания, которые постигали порой праведников и пророков, они проходили для них без вот этого надлома, только потому, что сам Господь был рядом с ними. Мы хорошо помним историю Иосифа, который в 17 лет оказался в Египте. Ему пришлось испытать и предательство братьев, и клевету жены Потифара, и обман виночерпи, который обещал заступиться за него в тюрьме, но не заступился. И если бы это все происходило за короткий промежуток времени, но это все растянулось на долгие годы. И только спустя 20 лет, как мы читаем об этом в книге «Бытие», Иосиф узнал о том, почему именно эти события с ним происходили. И вот что удивительно, что когда по прошествии долгого времени Иосиф встречает своих братьев, мы читаем такое небольшое пояснение, которое проливает свет на то, что происходило в его душе. Написано, что он ушел в комнаты с глаз удалился, и он плакал. Удивительное дело, это человек, которого волей Господней фараон поставил вторым лицом в Египте, который имел огромную власть в своих руках, которому подчинялись целые народы. Это человек, который должен был быть уже загрубевшим и в силу своей работы, и в силу тех испытаний, которые на него выпали, он плакал. И когда, наконец, наступил момент, когда он должен был открыться братьям, мы читаем, что он зарыдал, и услышали все египтяне. То есть в душе он сохранил ту же самую трепетность, ту же надежду на Бога, ту же любовь к братьям. Почему это произошло? Только потому, что мы читаем, был Господь с Иосифом. Он остался в душе тем же юношей, любящим Бога и преданным Богу. Мы читаем также и о Давиде, великом царе. И тоже, узнав великое предназначение, которое Бог ему открыл через Самуила, быть вождем Израиля, и получив свидетельство в том, что Бог с ним, когда он одержал победу над Голиафом, вдруг обстоятельства поворачиваются так, что он вынужден скрываться от Саула. И это происходит длительное время. И вот в этих отчаянных обстоятельствах мы видим, что Давид имеет такую радость и такое упование на Бога, что может сказать: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Господь, когда пребывает рядом с человеком, Он дает человеку такой мир и покой, который не могут превозмочь никакие трудности и обстоятельства. Мы помним также историю с Моисеем, которому Бог дал поручение пойти и вывести народ из рабства. И Моисей в растерянности говорит: «Кто я?» Он ищет поддержки как бы в своих способностях, пытается понять, почему он избран для этого служения. А Господь ему говорит: не ищи этой поддержки в себе. Точнее говоря, Господь говорит другие слова, но имея в виду это: я буду с тобою. Это ответ на все сомнения, ответ на все тревоги. Господь обещает быть с теми, кто предан Ему, кто просит Его об этом. И вот это самая главная мысль, которую Господь желает передать своим ученикам, что Он не оставит их сиротами. Он говорит: «Я приду к вам». И это великое обещание относится, конечно же, не только к апостолам, но относится ко всем нам, ко всем верующим в Иисуса Христа. И это великое счастье, что мы не оставлены на произвол судьбы один на один перед диагнозом или перед какими-то обстоятельствами. Мы имеем великую надежду, потому что Господь сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Поясняя эту мысль, Христос говорит апостолам: «И вы увидите меня», мы читаем об этом в 19 стихе, «еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Это совершенно немыслимые слова, которые нам даже трудно представить. Господь говорит, что в вас, то есть в апостолах, а через них и во всех верующих людях, есть та же жизнь, которая во Христе и которая воскресила нашего Господа. Это жизнь, которая не может быть уничтожена или ослаблена какими-то внешними обстоятельствами, если только мы сами не отдалимся от этой жизни, то есть от нашего Господа, который является источником этой жизни. Но как же достичь этого состояния, если мы видим, что внутри нас нет этого мира и нет вот этого упования, о котором говорит Христос? Мы читаем в 21 стихе следующее: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Нам кажутся немножко неожиданными слова о соблюдении заповеди, потому что мы их обычно относим к ветхозаветному времени, а теперь мы живем во время благодати, и некоторые люди думают, какие же теперь заповеди. Но Господь совершенно определенно говорит и в Новом Завете о том, что соблюдение заповеди – это то, что должно составлять главное содержание жизни человека, следующего за Христом. Конечно, спасение, которое дарует Господь, оно не зависит от наших дел. И мы читаем об этом так, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от дел, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Спасение грешника от погибели – это исключительно дело Господне, который ради нас пострадал на Голгофе, и ради Его пролитой крови в каждый миг, в каждый час мы имеем прощение грехов, имеем надежду и жизнь вечную. Но, говоря о заповеди, Господь имеет в виду нечто большее. Он имеет в виду то, что человек, исполняя Его заповеди, может через это доказывать свою любовь к Спасителю и может возрастать в этой любви. И это то дело, которое может быть скрыто от посторонних глаз, потому что те искушения, те трудности, с которыми мы встречаемся, они порой бывают неизвестными никому, они знакомы только нам. Но находясь вот именно в этих обстоятельствах и проявляя верность Христу, мы доказываем свою любовь. И в ответ Он дает это чрезвычайное обещание. Он говорит, что «Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». То есть я не просто однажды подарю спасение, оставлю человека бороться с его проблемами и трудностями, но я явлюсь Ему Сам, то есть открою нечто такое, что неизвестно другим. Я откроюсь особым образом в молитве, в определенные моменты жизни, так что человек уже не будет иметь никаких сомнений в том, что Господь рядом. Апостол Иоанн в своем первом послании так говорит об этих заповедях, которые Господь призывает соблюдать. Мы читаем об этом в 3 главе первого послания Иоанна. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Казалось бы, вера, ну какое это такое дело? Что это за заповедь? Разве это не состояние сердца? Разве это можно назвать делом и исполнением чего-то? Но Христос говорит совершенно определенно. Вот дело Божье, когда Его спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Он говорит, вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который в силу обстоятельств или отсутствия возможностей не может совершать дела, которые видны другим людям. Но Господь дает ободрение, что если, несмотря на все трудности, искушения и сомнения, вы сохраняете веру, это уже есть дело Божие, которое драгоценно перед Господом. И Господь это видит, и Он посылает свое общение, и вы, несомненно, испытали присутствие и Его любящую руку, если стремились хранить эту веру, несмотря на все обстоятельства. И вторая мысль, о которой мы только что прочитали, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас. Это тоже, казалось бы, так просто, и мы часто готовы сказать, что мы любим весь мир, но когда мы встречаем непонимание или, может быть, даже не совсем порядочное отношение, это бывает везде. Если мы сохраняем эту любовь, это тоже есть дело Божье, это тоже есть исполнение заповеди, которое тоже Господь очень ценит в нас. И чтобы иметь силы для этого, Господь и дает это обещание, что я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам, потому что в Его присутствии, в осознании того, что Он сделал для нас, понимая, как велика Его любовь, в которой мы можем сокрыться, разве рядом с этой любовью мы не перестаем обращать внимание на те мелкие обиды и трудности, которые нас окружают? Мы можем греться в лучах этой любви и именно в нем находить силы для того, чтобы исполнять эти заповеди, к которым Господь нас и призывает. Мы видим, что самый первый человек, Адам, он в Эдемском саду тоже был Богом, предназначен для того, чтобы исполнять его заповеди. Господь ему заповедал размножаться на земле, управлять землею. Он дал для этого огромные способности человеку, чтобы понимать этот мир, чтобы понимать его законы. Но вместе с этим он сказал, что он не должен прикасаться к тому дереву, которое находится посреди рая, к дереву познания добра и зла. И нам кажется, может быть, странным, для чего в этом совершенном, прекрасном месте, в Эдемском саду, оказалось это дерево, к которому нельзя было прикасаться. Почему Господь его поместил в центр рая Божия, а не где-нибудь с краю, или вообще не вынес его куда-то вне? Адам должен был каждый день, куда бы он ни шел, видеть это дерево и вспоминать о том, что Господь заповедал не прикасаться к нему. Что это значит? Господь нам не открывает многих вещей в Священном Писании, но мы можем здесь предположить, что, видимо, в этом ежедневном послушании Богу и должна была совершенствоваться любовь Адама, который был чистым от сотворения, но в котором еще не созрела, не вызрела эта любовь к своему Создателю. Но, к сожалению, Адам, как мы знаем, не устоял. И вот, подобно этому, Господь и нам в ежедневных обстоятельствах тоже дает иногда события, которые находятся как бы в центре нашей жизни, и мы вынуждены каждый день с ними сталкиваться. И каждый день вспоминать и доказывать нашу любовь к нашему Господу. И мы должны быть особенно благодарны Богу, что Он дает нам и таких людей, которые нас иногда вводят в искушение, и такие трудности, которые нас побуждают на коленях просить Его помощи, потому что это и есть те самые обстоятельства, которые Господь предназначил для нас, чтобы мы научились понимать Его любовь, чтобы мы научились возрастать в любви к Нему, потому что любовь – это не мимолетные чувства и вдохновения, которые неожиданно нисходят неизвестно откуда. Любовь к Богу – это прежде всего труд, это ежедневное послушание и исполнение Его заповеди. И мы должны быть очень внимательны к тому, что говорит Священное Писание, потому что оно говорит совершенно определенно, ведь Господь говорит притчу и о овцах, и о козлах, которые встанут по одну и по другую сторону от Него в день пришествия. И те, кто не желали исполнять волю Божью и не пришли к страждущим в больницу, и к тем, кто находился в темнице, те не удостоятся пребывания в небесных обителях. И также и тот раб, который получил талант и который не использовал его по назначению, Господь не просто осудил его, не просто поругал его, а он сказал: «Выбросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов». Исполнение заповеди – это очень серьезно, потому что без этого нет любви к Богу, а без любви к Богу не может быть спасения. Именно поэтому Господь так призывает к тому, чтобы мы были внимательны к исполнению заповеди. И дальше Он говорит удивительное обещание. Мы читаем об этом в 23 стихе. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Нет никакого сомнения, что Бог возлюбил весь мир, как мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна 3:16, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. И Христос из любви ко всем людям пошел на Голгофу. Но здесь говорится об особой любви, об особых отношениях, которые Господь желает, чтобы мы достигали в своем ежедневном желании исполнять заповеди Божьи. И именно тогда мы можем быть удостоены этой радости и этого особого мира, когда Господь творит в сердце обитель, то есть место постоянного пребывания. И, конечно же, это невозможно, если в сердце есть грех, потому что святой Бог не может находиться там, где есть обитель зла и где есть затаенное желание жить в грехе, несмотря на искупление и на спасение Божье. И вопрос, который мы все можем задать: Господи, что же мне делать, чтобы мне достичь того, о чем Ты говоришь? С чего начать? И мы читаем в Евангелии, мы читаем в книге Откровения тот призыв, который обращен ко всем людям и прежде всего к верующим. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, говорит Господь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Господь желает не только принести спасение, но и дать человеку постоянное личное общение с Ним, чтобы человек вырос в ту меру, которую Господь для него уготовал, чтобы он не просто, получив спасение, жил для себя, а чтобы он мог быть драгоценным сосудом в руках Божьих, и чтобы он мог каждый день иметь радость общения со Христом. И мы читаем дальше, что Господь может пребывать только в сердце сокрушенном и смиренном. В книге пророка Исаии сказано об этом так. Книга пророка Исаии, 57 глава. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес Его святилища, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Господь желает войти и оживить сердце каждого человека и дать способность жить той жизнью, которой Он заповедал». И в заключение мы вместе с Иудой не Искариотом, а другим Иудой, можем задать вопрос: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Разве в Твой замысел не входит открыться всем?» Господь желает открыться каждому человеку лично и через это явить свет миру. И насколько этот свет будет явлен, зависит от нас, от нашего стремления быть близкими к Господу и исполнять Его заповеди в своей жизни. И если сегодня у кого-то есть сомнения или тяжелые обстоятельства, Господь и через это дает нам свое утешение и ободрение. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». А Ему за это великая и вечная благодарность. Аминь.